Глава пятая. Мы шли две ночи к серо-розовым пескам величественного моря. Мы подошли к берегу на третье утро. Накануне вечером мы удачно ускользнули от небольшого отряда, но мы опасались выйти на открытый берег, пока точно не дойдем до открытого и нужного нам места — Фаелабионии, лестницы Крембе. Поднимающиеся облака бросали миллионы брызг на пенящиеся волны, и наши глаза были ослеплены их блеском так, что не видели поверхности моря. В течение двух дней мы питались одними фруктами, запивая их водой, и я был относительно голоден. Но я позабыл обо всем, глядя на мощный возвышающийся берег с его неожиданными поворотами, с оранжевыми, розовыми и красными песками, вкраплениями ракушек и отполированных водой камней, а за берегом было море, мягко плеща, оно поднималось и падало, голубое и пурпурное, легкий бриз пел свою песню под фиолетовым небом восхода. Гора Колвер, стоящая лицом к западу и держащая Ампер, как мать держит в руках свое дитя, находилась в милях в 20 слева от нас. Солнце покрывало ее золотом, опустив вуаль радуги на сам город. Рэндом посмотрел в том направлении и скрипнул зубами, отвернувшись. Дейдра тронула меня за руку, кивнула головой и направилась к северу параллельно берегу. Мы с Рэндомом шагали следом за ней. Очевидно, она увидела какую-то отметку, что цель близка. Мы прошли примерно с четверть мили, когда нам показалось, что земля чуть дрожит у нас под ногами. — Это стук копыт, — прохрипел Рэндом. — Смотрите, — воскликнула Дейдра. Голова ее была запрокинута, и она указывала вверх. Над нами парил орел. — Долго еще идти? — спросил я. К этому каменному столбу, — показала она, — и примерно в 100 ярдах впереди я воочию увидел каменный столб, футов 8 в высоту, сложенный из 7 больших камней, отполированных временем, изношенных ветром, песком и водой, и стоящих в виде треугольной пирамиды. Звук конских копыт слышался все отчетливее, и тут же прозвучал сигнал рога, хотя и не такой, как у Джулиана. «Бежим!» — крикнул Рэндом, и мы побежали. Не пробежали мы и 20 шагов, как орел снизился. Он попытался напасть на Рэндома, но тот мгновенно выхватил шпагу. Тогда орел кинулся к Дейдре. Я выхватил из ножен свою шпагу и попытался поразить его. Полетели перья. Орел взвился вверх и вновь спикировал на нас. На сей раз моя шпага наткнулась на что-то твердое. Мне показалось, хотя я и не был в этом уверен, что птица упала. Но я не хотел оглядываться назад, чтобы убедиться в этом. Мерный стук копыт звучал уже достаточно громко, а звуки рога раздавались за нашими спинами. Мы добежали до каменной пирамиды, и Дейдра свернула направо, к морю. Я последовал за ней. Она, видимо, отлично знала, что делала. Собаки лаяли, рожки трубили, а мы с Рэндомом неслись, как угорелые, и вскоре очутились в волнах прибоя вслед за нашей сестрой. Мы уже были по пояс в воде, когда Рэндом заявил: «Если я останусь здесь, то умру, а если я пойду с вами, то умру тоже». «Право, братишка, ты не прав. Первое неизбежно. Что же касается второго, то там видно будет. Пошли». Мы двинулись вперед. Пошли по какой-то каменистой гряде, которая постепенно опускалась в море. Я не понимал, как мы будем дышать, когда вода накроет нас с головой, но Дейдра, казалось, не волновалась, и поэтому я промолчал. Но все же я боялся. Когда вода достигла шеи и стала захлестывать, я стал бояться еще больше. Дейдра продолжала движение вперед, и я следовал за ней. За нами шел Рэндом. Через каждые несколько футов мы опускались все ниже и ниже. И я внезапно понял, что мы опускаемся по гигантской лестнице под названием Фаелабиония, Еще один шаг, и вода покроет меня с головой. Но Дейдры уже не было видно, волны скрыли ее. Я набрал полную грудь воздуха и шагнул вслед за ней. Ступени вели вниз, и я шел по ним. Меня немного удивило, почему мое тело не всплывает, а продолжает оставаться под водой. Я стал думать над тем, что я буду делать, когда в моей груди кончится воздух. Над головами Дейдры и Рэндома булькали пузырьки воздуха. Я попытался наблюдать за ними, но у меня ничего не вышло. Грудь у них вздымалась самым естественным образом. Когда мы опустились примерно на 10 футов ниже уровня моря, Рэндом, шедший от меня слева, обратился ко мне, и я услышал его голос. Он производил такой эффект, как будто ухо мое было прижато к раковине. Слышно было достаточно хорошо. Я думаю, что даже если им удастся заставить лошадей спуститься вниз, то с собаками этот номер не пройдет, — сказал он. — Как тебе удается дышать? — попытался спросить я и отчетливо услышал свой голос. — Расслабься, — быстро указал он. — Если ты задержал дыхание, то выпусти воздух и ни о чем не беспокойся. Ты сможешь дышать совершенно спокойно, если только не сойдешь с лестницы. — Как это получается? — Если мы доберемся, то узнаешь. К этому времени мы уже опустились на 20 футов. Я выдохнул из груди воздух и попытался вздохнуть. Ничего страшного не произошло. Я начал дышать. Над моей головой показались пузырьки, и никаких неприятных ощущений я не испытывал. Не было у меня и чувства возрастания давления. А лестницу, по которой мы двигались, я видел, как сквозь зеленоватый туман. Она вела нас прямо вниз, никуда не сворачивая. Впереди нас забрезжил какой-то непонятный свет. «Если мы успеем пройти сквозь арку, мы будем спасены», — сказала Дейдра. «Вы спасены», — поправил ее Рэндом. И я задумался над тем, что он такое натворил, чтобы бояться Рэмбы. «Если они скачут на конях, которые раньше не спускались, — продолжал Рэндом, — им придется спешиться и идти пешком. Тогда мы успеем». «А может, они прекратили преследование?» — предположила Дейдра, успокаивая нас. Мы торопливо шли вперед. Вокруг нас стало темно и холодно, но свет впереди нас и внизу усиливался, и еще через 10 шагов я увидел его источник. Справа от меня поднималась колонна, на ее вершине находился какой-то сверкающий шар. Примерно 15 ступенями ниже такая же колонна стояла слева, за ней опять находилась одна справа и так далее. Когда мы пошли между колоннами, вода стала заметно теплее, а лестницу можно было разглядеть отчетливее. Она была белой, с розовыми и зелеными прожилками. Лестница была, вероятно, 50 футов в ширину, и по обеим ее сторонам тянулся высокий и широкий барьер. Мимо нас проплывали рыбы. Погони сзади видно не было. Стало светлее. Мы вошли в ярко освещенное пространство. На этот раз свет исходил не из светящегося шара на камне. Вернее, раньше мой мозг пытался придумать рациональное объяснение происходящему, поэтому я решил, что наверху колонны находился какой-то шар. На самом деле это было нечто похожее на пламя. Я решил спросить, что это такое. После того, как мы вошли в эту аллею, Рэндом предупредил: «За нами гонятся». Я оглянулся и увидел вдалеке спускающиеся фигуры. 4 из них сидели верхом на лошадях. «Пусть», — угрожающе произнес я и дотронулся до рукояти своей шпаги. «После того, что мы испытали, я чувствую в себе достаточно силы, чтобы постоять за всех нас. Однако мы еще более ускорили шаг. Вода со всех сторон стала похожа на чернила. Только лестница была освещена. Вскоре в отдалении я заметил нечто, напоминающее огромную арку. Дейдра перепрыгивала через две ступеньки. Группа воинов, заполняющая лестницу целиком, была еще далеко от нас, но четверо всадников были уже близко. Мы бежали за Дейдрой изо всех сил. 3, 4, 5. Мы пробежали 5 колонн, прежде чем я снова оглянулся и увидел всадников в футах в 50 от нас. Тех, кто шел следом, практически не было видно. Грандиозная арка вздымалась впереди в футах в 200. Огромная, сверкающая, с вырезанными на ней тритонами, русалками, нимфами и дельфинами, и по другую ее сторону находились люди. «Должно быть им интересно, зачем мы сюда заявились», — проронил Рэндом. «Этот интерес останется чисто академическим, если мы не успеем смыться», — ответил я, оборачиваясь к всадникам, приблизившимся еще футов на 10. Тогда я вытащил из ножен свою шпагу, и ее лезвие сверкнуло в свете колонн. Рэндом последовал моему примеру. Еще шагов через 20 стук копыт стал настолько сильным, что мы повернулись к арке спиной, чтобы нас просто не задавили. Они приблизились к нам буквально вплотную. Арка находилась всего в 100 футах позади нас, но она с таким же успехом могла быть и за 100 миль, если нам не удастся справиться с этими 4. Я пригнулся, когда наездник, несшийся на меня, взмахнул мечом. Справа от него, чуть сзади, находился 2-й всадник. Поэтому, естественно, я двинулся влево, поближе к перилам. Таким образом, при нападении ему мешало его собственное тело, ведь саблю он держал в правой руке. Он ударил, я отпарировал и сам произвел выпад. Нападая, он далеко отклонился в седле, так что острие моей шпаги вонзилось ему как раз в горло. Сильный поток крови, как алый туман, поднялся и заколебался в зеленом свете. Сумасшедшая мысль мелькнула в моей голове. Хорошо бы Ван Гог был свидетелем всему этому побоищу. Лошадь пронеслась мимо, и я набросился на 2-го всадника сзади. Он повернулся, чтобы парировать удар, и это ему удалось. Но та скорость, с которой он скакал, и сила моего удара выбили его из седла. Когда он падал, я ударил его ногой, и он поднялся вверх. Я вновь сделал выпад, пока он висел над моей головой. Он вновь парировал, но на этот раз его вынесло за пределы лестницы. Я услышал дикий крик. Затем он смолк. Я поглядел на Рэндома, который убил и лошадь, и всадника, и теперь дрался с оставшимся всадником на ступеньках лестницы. Я не успел прийти к нему на помощь, все было кончено, он убил его. Кровь колыхалась над трупами, и я внезапно вспомнил, что на самом деле знал сумасшедшего Ван Гога, и что действительно очень обидно, что он не мог нарисовать всего этого. Пешие солдаты находились в футах в 100 от нас. Мы быстро повернулись и поспешили к арке. Дейдра уже миновала ее. Мы побежали и успели проскочить. Рядом с нами засверкало множество шпаг. Преследователи не выдержали и повернули назад. Мы спрятали свое оружие в ножны. Рэндом прошептал: «Теперь мне крышка». Мы подошли к группе людей, вышедших защитить нас. Рэндому тут же было предложено сдаться в плен и отдать свою шпагу, что он и сделал, пожав плечами. Затем 2 человека стали по бокам от него, 3-й сзади, и мы продолжили свой спуск по лестнице. Со всем этим количеством воды, которое меня всюду окружало, я потерял всякое чувство реальности и не могу сказать, сколько времени мы шли, пока не добрались до места назначения. Золотые ворота Рэмбы высились перед нами. Мы прошли сквозь них и вошли в город. Все было видно, как в зеленом тумане. Нас окружали хрупкие здания, в большинстве своем очень высокие, и расположенные каким-то определенным способом, группами и таких цветов, что мой мозг, ищущий старых воспоминаний, принялся раскалываться на части. Я ничего не вспомнил, и у меня в который раз разболелась голова от путанных обрывков того, что я когда-то хорошо знал. Ведь когда-то я ходил по этим улицам или очень похожим на эти. С тех пор, как у Рэндома потребовали шпагу, он не произнес ни слова. Весь разговор Дейдры свелся к одному вопросу — где Льювилла? Ей ответили, что она в Рэмбе. Я принялся рассматривать наш экскорт. Это были мужчины с зелеными, красными и черными волосами, и у всех были зеленые глаза, кроме одного с фиолетовыми. Все были одеты в брюки и плащи из водорослей, с кольчугами на груди и короткими шпагами, торчащими из-за поясов, сделанных из ракушек. Бород и усов не было. Никто ко мне не обращался ни с речью, ни с вопросом, хотя я и ловил их взгляды. Но шпагу у меня не отобрали. В городе нас повели по широкой улице, освещенной тем же пламенем колонн, стоящих куда ближе друг к другу, чем на лестнице. Люди глазели на нас из пятиугольных окон зданий, а мимо проплывали пучеглазые рыбы. Когда мы завернули за угол, холодное течение обвеяло нас, как бриз, а еще через некоторое время появилось теплое течение, как ласковый ветерок. Нас провели во дворец в центре города. Я знал этот дворец, как моя рука-перчатку. Это была точная копия, зеркальное отражение дворца в Амбере, только затуманенное зеленым и немного непонятное из-за множества зеркал, странным образом вставленных в стены. В стеклянной комнате на троне сидела женщина, которую я почти вспомнил. Волосы ее были зелеными, хотя и с серебряной ниткой в них, а глаза ее были круглыми, как луны из нефрита. У нее был маленький ротик и маленький подбородок, но высокие скулы и очень свежие круглые щечки. Обруч белого золота был надвинут на ее лоб до бровей, а алмазное ожерелье овивало шею. С нее свисал большой сапфир, покоящийся как раз между ее прелестных обнаженных грудей. На ней были надеты короткие штанишки из морских водорослей, охваченные голубым с серебряным поясом. В правой руке она держала скипетр из розового коралла, на каждом ее пальце красовалось кольцо, и камень в каждом кольце имел свой оттенок голубизны. — Что вы ищете здесь, объявленные в Амбере вне закона? — спросила она напевным, мягким и чуть шипящим голоском. Ответила Дейдра. — Мы бежали от гнева принца, который сидит в настоящем городе, Эрика. Если говорить откровенно, мы хотим, чтобы он пал. Если он любим здесь, мы погибли, потому что отдали себя в руки врагов. Но я чувствую, что это не так. Так что мы пришли просить помощи, милая Мойра. Я не дам вам войск для нападения на Амбер. Вы ведь знаете, что весь этот хаос будет отражен в моем королевстве. «Но мы пришли просить у тебя совсем не это, дорогая Мойра», — продолжала Дейдра. «Нам нужно совсем немногое, и это не доставит хлопот ни тебе, ни твоим подданным». «Так скажи, зачем вы пришли? Потому что, как ты знаешь, Эрика не любит здесь так же, как это создание, которое стоит сейчас по твою левую руку». Тут она указала на моего брата, который гордо и вызывающе поднял голову, иронически улыбаясь. Если ему предстояло заплатить, какая бы ни была цена за то, что он тут натворил, он собирался сделать это как настоящий принц Амбера, как много веков назад заплатили три моих брата, неожиданно вспомнил я. Он умрет, издеваясь над ними и хохоча во все горло, даже если из его рта будет вовсю хлестать алая кровь, а тело будет подвержено пыткам. И, умирая, он провозгласит проклятие, которое обязательно исполнится. И у меня тоже была эта власть, — внезапно вспомнил я, — и, может быть, при определенных обстоятельствах мне придется ею воспользоваться. «То, что я прошу, — продолжала Дейдра, — необходимо моему брату Корвину, который также брат принцессы Льювиллы, живущей здесь вместе с тобой. Насколько я помню, он никогда не давал повода для обид».
«Это верно.
Но почему он не может попросить сам за себя?»
«Это и относится к нашей просьбе, госпожа. Он не может просить сам за себя, потому что не знает, о чем просить. У него почти не осталось воспоминаний в результате катастрофы, которую он претерпел в одном из отражений. Мы пришли сюда именно для того, чтобы восстановить его память, чтобы он смог вспомнить все то, что происходило с ним в прошлом, для того, чтобы противостоять Эрику Вамбере».
«Продолжай», — промолвила женщина на троне, бросив на меня любопытный взгляд из-под ресниц. «В одном из уголков этого дворца есть комната, куда заглядывают немногие. В этой комнате на полу чуть заметными линиями нанесен узор того, что мы называем лабиринтом. Только сын или дочь покойного царя Амбера могут пройти этот лабиринт и остаться в живых. И тому, кто сделает это, дается власть над отражениями». Тут Мойра несколько раз моргнула, и я тут же подумал, сколько своих подданных она отправила в эту комнату, чтобы приобрести большую власть в Рэмбе.
«Если Корвин пройдет лабиринт, — продолжала Дейдра, — то, как мы считаем, он обретет свою память. Он не может проделать все это в Амбере. Здесь единственное место, где находится такой же лабиринт, если не считать, конечно, Тир-На-Ногт, куда попасть ему, ты сама понимаешь, невозможно».
Мойра перевела взгляд на мою сестру, потом на Рэндома, затем снова на меня.
«А как смотрит на это Корвин?»
Я поклонился.
«Положительно, госпожа моя».
Тогда она улыбнулась.
«Ну что же, в таком случае даю тебе свое разрешение, однако за пределами своего государства я не могу гарантировать вам безопасность».
«Ну что вы, ваше величество, — заметила Дейдра, — мы не ожидаем иной милости, кроме той, о которой просим. Дальше мы сами позаботимся о себе».
«Кроме Рэндома, — заявила Мойра, — о котором позабочусь я».
«Что вы хотите этим сказать?» — спросила Дейдра, так как Рэндом, конечно, не мог говорить сам за себя.
«Ты ведь помнишь, Дейдра, как однажды принц Рэндом явился ко мне в гости как друг, а затем поторопился удалиться с моей дочерью Маргантой?»
«Я слышала, что об этом говорили леди Мойра, но я не уверена в справедливости этих слухов».
«Это правда», — ответила Мойра, — «и через месяц моя дочь вернулась ко мне. Она покончила с собой через несколько месяцев после рождения сына Мартина».
«Что ты можешь ответить на это обвинение, принц Рэндом?»
«Ничего».
«Когда Мартин стал совершеннолетним, — продолжала Мойра, — он решил пройти лабиринт, ведь он был той же крови, что и принц Амбера. Он единственный из всех, кому это удалось. Но с тех пор он скрылся в одном из отражений. Я ненавижу тебя. Что ты скажешь на это, принц Рэндом?»
«Ничего».
«А я, следовательно, должна подвергнуть тебя наказанию. Ты женишься на женщине по моему выбору и останешься здесь ровно год. В противном случае готовься расстаться с жизнью». «Что ты скажешь на это, принц Рэндом?»
На этот раз Рэндом ничего не ответил, лишь кивнул головой. Она ударила скипетром по ручке своего трона.
«Отлично! Да будет так!» Затем мы отправились в отведенные нам покои, чтобы освежиться с дороги. Довольно быстро Мойра появилась на пороге моей комнаты.
«Садись, Мойра», — пригласил я.
«Лорд Корвин из Амбера, я давно мечтала увидеть тебя».
«А я тебя», — солгал я. Твои подвиги — легенды.
Спасибо, конечно, но я все равно ничего не помню.
Могу я войти к тебе?
Несомненно.
И я сделал шаг в сторону. Она вошла в комнату, предоставленную мне.
Когда бы ты хотел пройти через лабиринт?
Чем скорее, тем лучше.
Она наклонила голову, обдумывая мои слова, после чего спросила меня.
В каком ты был отражении?
Очень далеко отсюда,
в месте, которое я полюбил.
Как странно, что лорд Амбера сохранил такие чувства.
Какие чувства?
Любви?
Может быть, я выбрал неверное слово?
Сомневаюсь, потому что баллады Корвина затрагивают глубинные чувства человека.
Госпожа добра ко мне.
Я права, — добавила она.
Когда-нибудь я сочиню балладу в твою честь.
А что ты делал, пока жил в отражении?
Насколько я помню, я был профессиональным солдатом. Я дрался за того, кто платил. Кроме того, я сочинил слова и музыку многих популярных песен.
И то, и другое кажется мне вполне естественным.
Прошу тебя, скажи мне, что будет с Рэндомом?
Он женится на девушке из моих подданных по имени Виала. Она слепа и не имеет поклонников среди наших.
А ты уверена, что для нее это будет хорошо?
Таким образом, она завоюет себе довольно видное положение, несмотря на то, что через год он уйдет и больше не возвратится. Потому что, чтобы все-таки о нем не сплетничали, он принц Амбера.
Что, если она полюбит его?
Неужели такая вещь, как любовь, существует на самом деле?
Я, например, люблю его как брата.
В таком случае впервые в жизни сын Амбера произнес такие слова.
Я отношу их за счет твоего поэтического воображения.
Что бы то ни было, тем не менее, надо быть твердо уверенным, что для девушки это лучший выход из положения.
Я все обдумала и убеждена в правильности своего решения.
Она оправится от удара, какой бы силы он ни был, а после его ухода она станет одной из первых дам моего королевства.
Быть посему, я отвернулся, потому что меня неожиданно охватило чувство печали и тоски за девушку.
Лорд Корвин, ты единственный принц Амбера, которому я могла бы оказать поддержку, да еще, может быть, Бенедикту. О нем ничего не известно вот уже 20 лет. Один лир знает, где могут лежать его кости.
Этого я не знал. У меня все перепуталось в голове. Пожалуйста, не обращай на меня внимания.
Мне будет недоставать Бенедикта. И не дай бог, если он действительно мертв. Он был моим воинским наставником и научил владеть всеми видами оружия.
«Он был похож на тебя», — прошептала она, беря меня за руку и притягивая к себе.
«Нет, это не так», — произнес я и уселся рядом с ней на кровать.
Затем она прошептала мне на ухо.
«У нас еще много времени до обеда»,
и прильнула ко мне ласково и нежно.
«А когда подадут обед?»
«Когда я прикажу», — ответила она и покорно посмотрела в мои глаза.
Мне ничего не оставалось делать, как прижать ее к себе, нащупывая застежку пояса от ее коротеньких штанишек.